Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях в очередной раз Александр Игоревич Мраморнов, научный руководитель проекта по изданию документов Поместного собора 1917-1918 годов. Здравствуйте, Александр
Здравствуйте,
Игоревич.
Здравствуйте, Петрович.
Мы с вами закончили предыдущий разговор о том, как проходил собор, как его, ну, фактически разогнали в 18-м году большевики, как он не успел завершить свою работу, но о важности говорили тех документов, которые были приняты, и о том, что они, многие из них даже актуальны еще и сегодня. Собственно, они не были даже изменены. А сегодня хотелось бы поговорить о том, как ваша группа, как я бы даже сказал слово «энтузиасты». Я понимаю, что это немножечко так звучит по-советски, да?
Нет, но это очень хорошо звучит.
Да, тем более энтузиасты. То есть люди, которые проводят титаническую работу по изданию трудов этого собора. Вот вы принесли один из томов, это том номер 6. Я держу его в руках. Так и называется «Священный собор Православной Российской Церкви 1917-1918». Если я сейчас начну его листать, а я это сделаю, прямо здесь есть эпиграф ко всему тому. Он звучит так. «К столетнему юбилею Священного собора». Столетний юбилей. Мы отмечаем 100 лет важнейшему событию. Один век, как говорит у Господа, один день, как 1000 лет. Век пролетел, как маленькая частица дня. Но откуда такое количество документов? То есть люди собрались и целый год работали, и вот это количество томов, которое будет издано, это просто потрясает. То есть как они успели все это обсудить, как они успели об этом, обо всем подумать, позаботиться и так далее. Скажите в двух словах, почему вдруг было решено издать все эти документы? Потому что я знаю, что есть собрание определения деяний Священного Собора, которые вышли в 1994-2000 годах, какой полный отсканированный текст был издан. А здесь, я так понимаю, не просто документы, а еще и комментарии. Вот вы являетесь редактором этого шестого тома.
Да, вот вы сейчас держите в руках почти 1000 страниц, а это только стенограммы общих собраний Собора за ноябрь-декабрь 1917 года.
Ой-ой-ой, то есть до 18-го еще далеко.
Да, то есть, смотрите, дело в том, что сам собор успел издать только маленькую часть своих документов. Стенографировалось практически все, что происходило в соборной палате. И не только в соборной палате, но и в комнатах епархиального дома, где проходили заседания не только общего собрания собора, когда все члены собирались.
Но помните, где проходило?
Отделов и комиссий. Это Лихов переулок.
В Москве.
Дом 6. Сейчас это здание занимает православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Там проходят некоторые научные мероприятия и концерты. Вот именно в той отреставрированной соборной палате, в которой заседал собор несколько лет назад, ее уже в отреставрированном виде открыл святейший патриарх Кирилл. Угу. И я думаю, что вообще каждый человек, который любит нашу церковь и считает себя полноправным ее членом, должен побывать в этом святом месте, вот в этом храме, одновременно зале, в котором проходил собор, потому что вот 100 лет назад там сидели, работали многие люди, которые потом стали святыми, которые сейчас канонизированы нашей церковью. То есть в определенном смысле это святое место. И вот в этом святом месте...
Мученики многие. Да,
да, да, да, да. Многие канонизированы, более 60 человек членов собора. И собор, мы знаем, что в прошлом году синод нашей церкви принял праздновать особый праздник, такой собор членов поместного собора. В патриарший день, в ноябре этот день отмечается теперь в нашем календаре.
Да, но надо отметить... Собор отцев поместного собора, церкви русские.
Да, но надо отметить, что кроме канонизированных, огромное количество других страдальцев, которые были членами собора. Мы не должны забывать об их подвиге. Но их подвиг в период проведения собора был проработать как можно глубже, как можно детальнее те вопросы, которые подлежали рассмотрению собора. Они это сделали. Они зафиксировали свою дискуссию в материалах отделов и комиссий. И большая часть вот нашего издания, над которым мы трудимся, это никогда почти не публиковавшиеся документы отделов и комиссий. Фактически это экспертные документы, экспертная дискуссия, которая шла в 23 отделах собора, в нескольких комиссиях и в огромном количестве подотделов, которые отделы вправе были создавать. Угу. Это с тома с 11 по 26 нашего издания. То есть 16 томов материалов отделов и комиссий. Этому, конечно, предшествует стенограмма всех общих собраний собора. Я уже сказал, что собор не успел издать все свои материалы. Они хотели издать хотя бы все деяния. Деяния – это стенограмма собора, все, что происходит. Потому что собор предполагал, что кроме закрытых каких-то заседаний, которые специально объявлялись закрытыми, куда не пускалась публика и пресса, а все остальные – это народное достояние. Тут нет ничего секретного. Церковь обсуждает вопросы, и для всех членов церкви это все должно быть доступно. Собственно, для этого и было предполагалось издать все деяния. Но в 18 году реквизируются типографии, и успели издать только около 6 или 7 десятков деяний. А все остальные остались в архиве. В 90-е годы Новоспасский монастырь, тогдашний наместник его, владыка Алексей покойный, начинал это дело еще архимандрит Иннокентий Просвирный. Просвирнин, выдающийся церковный ученый рубежа 80-х-90-х годов. Они переиздали то, что издал Соборный совет, и к этому добавили еще, ну, в таком самом простом виде, тексты деяний и протоколов вперемешку.
Простой скан
то,
такой.
То, что не успели сделать. Нет, они набрали текст, но не прорабатывали его ни источниковечески, ни археографически, не давали комментариев, не давали вступить на статьи, просто дали текст. И для того времени это было, в общем, достижение. Это было хорошо. Но надо сказать, что деяния по объему документов составляют, наверное, где-то около 10-15% от всех материалов
всего
собора.
Лишь.
Всего лишь, да. Все остальное – это вот материал отделов, комиссий. Очень важно, как соборы видели внешние силы. То есть, например, газеты. В архиве собора сохранилось 7 архивных дел с вырезками из газет. И, собственно, в нашем издании предполагается целый том о том, как периодика видела собор.
Какой-то добрая душа, кто-то взял и все это дело вырезал.
Это не добрая душа, это еще работало осведомительное бюро, официальное газетное бюро, бюро газетных вырезок, которое собор заказывал, покупал эти вырезки до какого-то времени. Мы знаем, что в 18-м году большевики громят большую часть газет, которые были им не подчинены. Не были большевистскими или социалистическими по настрою, да, и многие газеты прекращают выходить, то есть в ту же третью сессию собора там гораздо меньше этих вырезок, но в 17-м году о соборе активно пишут, о соборе активно говорит пресса, и в наше время это тоже важно проанализировать. Потом члены собора оставили много дневников, воспоминаний, мемуаров, это все тоже войдет в наше издание, но до 27-го тома, с 1 по 27, это только документы самого собора. И потом еще несколько томов материалов о нем.
Насколько я слышал, всего будет издано 36 томов.
36 томов. Это и название всех этих томов есть на сайте проекта, найти. Да. И я думаю, что в настоящий момент проект по изданию собора, находясь в некотором кризисе, и прежде всего, конечно, это финансовый кризис, требует того, чтобы определенные церковные силы общественные объединились, и чтобы мы могли довести издание до конца.
А сколько томов издано на сегодняшний день?
На сегодняшний день издано 9 томов в 10 книгах, потому что некоторые тома еще распадаются на несколько книг. Больше тысячи страниц, когда получается, приходится том разделять. Это большое количество материалов.
То есть, если всего 36 томов, то вместе с книгами это будет, наверное, где-то 40-50?
Да, то есть вот почти сейчас, например, готов очень важный том, том номер 15, с материалами отдела о богослужении, проповедничестве и храме. Этот отдел, который возглавлял архиепископ Волынский Евлогий Георгиевский, знаменитый автор потом мемуаров «Путь моей жизни»,
да,
обсудил практически все вопросы, связанные с богослужением и храмом, с языком богослужения, с тем, как следует поддерживать церковное искусство в храме, то есть живопись, сохранять памятники церковной архитектуры, с тем, как следует устроить правильно проповедничество, кто может быть проповедниками. То есть колоссальная дискуссия.
Очень важные вопросы, которые сейчас решаются. Вот сказали, охрана памятника, так сейчас древние хранители,
а тогда
сейчас это принято.
Тот же собор постановляет создать патриаршую палату искусств.
Искусств, потрясающе.
И фактически она была создана, но не начала работать, опять же, из-за понятных событий. Ее задачей было сохранить то колоссальное наследие, которым и церковь и российский народ обладали к тому моменту. Мы знаем, что потом, в ближайшие два десятилетия, сколько было из этого уничтожено, продано, растрачено.
Если бы появилось это хранение искусства раньше, то, может быть, многие вещи были просто спасены, потому что
конечно,
они переведены были на музейный режим.
Если бы отделение церкви от государства, которое декларирововалось январским декретом 1918 да. года, было бы правдой, то есть это было бы отделение церкви от государства, да, а не уничтожение и репрессирование церкви.
Отделение с конфискацией
да. это произошло. То тогда бы, конечно, церковь сумела бы сохранить свое достояние, свое искусство для будущих поколений.
Это не произошло. Она могла бы успеть доказать, в том числе и большевикам, что это ценность, потому что многие большевики, в том числе на среднем и нижнем уровне, так сказать, развития люди, они не понимали, что это ценность.
И вот, знаете, примерно так же не понимают некоторые слои и в нашем обществе, и даже в нашей церкви ценность собора 17-18 годов. Они думают, что это сборник исключительно исторических документов, которые следует поставить на полки и оставить это дело архивистам и, как принято говорить, архивным червям.
Да? То есть, в смысле, а зачем он нам вообще, в принципе, нужен?
Не
да?
нужен.
Это как бы все уже в прошлом.
А зачем, если можно руководствоваться, так сказать, практикой такой, что скажет начальство, то и верно. Но в церкви все-таки не так. Церковь устроена по-другому. Во-первых, у нас есть евангельские истины, есть святоотеческое предание, есть церковные каноны. И вот частью этих церковных канонов и церковного предания уже стал по своему факту проведения и по своему каноническому и законному факту проведения собор 17-18 годов. Поэтому тем, кто так говорит, мне хотелось бы сказать, что мы в данном случае издаем каноны нашей церкви. Каноническое наследие, я бы так сказал. Потому что, ну, в общем, стенограммы собора, может быть, они не являются законодательным документом, но они являются учащим нас документом. То есть учительство членов собора, после того, как собор прекратился, кто-то погиб, кто-то умер, уже все члены собора давно умерли, да? Но их учительство, оно сохранилось вот в этих вот документах.
Потом они думали немножко по-другому, не так, как мы сегодня. И некоторые вещи нам нужно привыкать к тому, как они думали, и привыкать к некоторым идеям, потому что они трансформировались, и люди немножко изменились. Знаете, как говорят, когда я в свое время приезжал за рубеж, встречался с русскими эмигрантами, в том числе представителями церкви, которые там выжили или были в возрасте, они говорили на другом русском языке.
Да.
То есть они по-другому разговаривали даже, не то, они по-другому излагали свои мысли, свои идеи и так далее.
Соответственно, и язык членов собора даже письменный, с которым мы сейчас можем работать, он совершенно другой.
Потрясающе.
Он даже другой, чем сегодняшний официальный церковный язык. И, может быть, чтобы научиться говорить вот на таком высоком уровне церковной риторики,
да.
Наверное, тоже надо читать, и прежде всего, соборные документы. Где мы еще этому научимся?
Вот святейший патриарх Алексий говорил на таком языке, все говорили, немножечко не мирском, немножечко возвышенном и так далее. Но он как бы из эмигрантов все-таки. Он немножко по-другому говорил. И это было такое, в общем, я бы сказал, сокровище особенного. Вот как, именно как он излагал
да?
свои мысли.
Но организации духа и культуры, и прежде всего церковь, они должны говорить на возвышенном языке. Если они будут говорить на языке подворотни, я боюсь, что это очень снизит возможности учительства и проповеди.
Согласен с вами. Скажите, пожалуйста, все-таки для такой гигантской работы нужны умные и хорошие, трудолюбивые, способные, образованные люди. Откуда вы их берете?
Ну,
кто у нас коллектив авторов?
Вы знаете, вокруг издания документов, слава богу, объединились лучшие специалисты по собору или по его эпохе. Угу. Я, может быть, назову несколько их, но это очень значимые люди. Например, Алексей Львович Беглов, который уже выпустил свой том номер 14, такой же примерно толстый, с материалами отдела о приходе. Это лучший специалист у нас по истории прихода православного. Угу. Или, например, Елена Владимировна Белякова, вот том ее 13-й, готовится к выходу. Это специалист прекрасный, блестящий по истории церковного суда. И, соответственно, материалы отдела о церковном суде тоже вот войдут в ее том. А Александр Геннадьевич Кровецкий, уже упомянутый мной 15-й том, редактирует. Это отдел о богослужении, праведничестве и храме. Это специалист, блестящий по церковно-славянскому языку, по церковной миссии. Поэтому это не просто люди, которые археографически, как каким-то случайным образом или источниковеческие работы с этим документом, они их знают, они их...
То есть не они, просто архивисты, они ученые.
Да, они десятилетиями содержательно работают с этим документом, не просто по форме. Это милостью Божией создался такой вот у нас коллектив, который, конечно, нуждается в поддержке и церкви, и общества, и бизнеса для того, чтобы мы довели эту работу до конца.
То есть не то, что вы каждый том потихонечку готовите, а у вас, я так понимаю, уже готовы целые пласты
томов. Да, целые пласты, эти тома.
Их можно издавать прямо одновременно,
фактически. Их можно, но их надо дорабатывать. Это требует определенных усилий. Вы знаете, в наше трудное время это непросто. Это непросто, потому что хотя бы минимальное финансирование редакторской работы мы должны обеспечить, и я как научный руководитель проекта должен тоже об этом заботиться. Вот сейчас мы пытаемся продолжить эту большую работу.
А вот где вообще хранятся документы?
Большая часть документов Поместного собора хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Ага. Слава Богу, получилось так, по милости Божией, что архив собора практически весь сохранился, за некоторыми небольшими исключениями, о которых мы можем сказать.
Да, это интересно. И почему получилось... сохранился? На месте большевиков можно было подумать, а неплохо бы это все было уничтожить.
Я думаю, что есть два человека, два основных человека, чьей заслугой это является. Первый – это секретарь собора, священномученик Сергий Шейн. Во время проведения собора Василий Павлович Шейн, мирянин, он возглавлял всю секретарскую канцелярскую работу собора. И он сделал так, что материалы его были уже в момент завершения собора приведены в должный порядок. А второй человек – это тоже член собора и многолетний архивист, делопроизводитель и ученый Степан Григорьевич Рункевич, который в 1920 году осуществлял определенную связку между уже возникшей советской государственной системой архивов и церковью. И вот благодаря тому, что эта связка состоялась, ему удалось в момент конфискации здания епархиального дома в Лиховом переулке перевести архив собора в государственный архив.
Потрясающе.
Он это сделал при какой-то...
А то бы им просто топили печку.
Да, при какой-то страшной непогоде, дождь, снег, телеги, лошади... Такая очень плохая погода в Москве. И вот по этой плохой погоде он везет эти папки, связки с соборными документами и везет их в Государственный архив, куда сдает на хранение по описи. И благодаря этому они сохраняются. Каким-то странным способом в 20-е годы исчезло, окажется, 11 единиц хранения из этого архива. Потому что первую опись не совпала с тем, что было проведено там то ли в конце 20-х, то ли в начале 30-х годов. Не нашли еще 11 дел, к сожалению.
Например,
материалы протокола библейского отдела, который был. Вот. Но большая часть архива собора сохраняется, и только в начале 90-х отдельные ученые начинают их использовать. Но используют, конечно, не комплексно, потому что это колоссальное количество документов, это 700 единиц хранения, а некоторые из этих единиц, конечно, некоторые небольшие, но некоторые доходят до более чем 1000 листов. И с таким объемом, когда мы начинали работу, когда я инициировал проект по изданию документов собора, я понимал, что с таким объемом может справиться только коллектив ученых. Никакой один ученый не может справиться с этим объемом.
Я бы даже сказал, институт вообще.
Поэтому у нас стало получаться, потому что коллектив работал. Но этот коллектив, опять же, работал без должной финансовой и организационной поддержки, потому что наша работа сопоставима по объему с Православной энциклопедией. Православная энциклопедия – это больше 100 сотрудников, это 4-этажное здание в Москве. А у нас 15, не больше 15 сотрудников, и, как говорит Писание, нет места, где главу подклонить. Да? Вот. Я думаю, что вот эти данные, они показывают, что да, проект недоподдержан, недофинансирован, но мы, как вы правильно сказали, энтузиасты, и мы верим в то, что это будет завершено.
Начали заниматься документами, как вы сказали, только в начале 90-х годов. То есть уже после того, когда у нас уже перестал быть СССР, началась новая Россия.
Да, но занимались спорадически.
Но я поэтому хочу спросить, а что, при советской власти это был гриф секретности у этих документов?
Вы знаете, гриф секретности нет. Мы видим на листах использования, что какие-то ученые отдельно обращались, но не было, в общем, такого запроса и практики изучения контрреволюционных, как говорится,
документов. То есть это не был спецхран, да, например?
Это не был спецхран, но массового доступа в государственные архивы же не было в советское время.
Ну почему? Можно было, если взять направление, я как студент-историк спокойно...
Да, но никто не занимался этой темой.
В том числе и в спецхран мы могли ходить.
Никто не занимался этой темой. И особой секретности не было, но, видите, работ тоже не было. И западные ученые, кстати, начали это изучение. Профессор Гюнтер Шульц, немецкий историк, богослов, занимался документами собора с 80-х годов. Угу. Даже с конца 70-х, угу, кажется.
То есть он приезжал сюда, сидел в архиве?
Да, и он был первым ученым, который в 1995 году на немецком языке опубликовал монографию о соборе. А, кстати, надо сказать, что от российских исследований нет ни одной до нашего времени ни одной монографии о соборе. Он, настолько он недоисследован, представьте себе, что о нем нет даже книги.
Угу, угу.
Предстоит еще большая работа.
У меня немцы всегда удивляли, которые залезали в нашу историю культуры, особенно в церковные дела. Я всегда потрясен потрясающим этим глобальным, грандиозным трудом Гарднера по церковному пению и так далее. То есть немцы реально изучали нашу церковную историю культуру, в отличие от нас.
И американцы изучают.
Ну, наверное, теперь, потому что я не думаю, что...
Вы знаете, профессор Грегори Фрис тоже с 70-х годов над темами, в том числе связанным с собором, трудится.
Скажите, вот все-таки 36 томов, некоторые вы перечислили, а какие еще наиболее интересные тома нас ждут? И что такое будет, например, тот же 36-й последний том?
Вы знаете, 36-й должен стать указателем ко всем томам.
Ага.
Именным, географическим и прочим. Хотя каждый том имеет свой именной указатель, но я думаю, что для такого большого издания необходим будет общий указатель.
Ну да, типа как у больших энциклопедий или у Брокгауза и так далее.
Да, меня часто спрашивают вот по поводу электронной версии. На самом деле, при нашем финансовом состоянии проекта, печатная версия — это возможность издать следующие тома. Поэтому все-таки здесь пока печатная версия предпочтительна.
То есть вы пока немножко хотите продать?
Дело в том, что в России продажа электронных копий книг, она так устроена с нашими привычками и менталитетом, что первая проданная копия, она разойдется всем уже. И, в общем, это будет безнадежный вариант.
Безнадежно, абсолютно.
Это будет безнадежный вариант. Поэтому я призываю всех, даже кто владеет этим книгами, не распространять их пока в электронном виде, а пользоваться печатной версией. Почему? Потому что это позволит завершить исследовательски все это издание. А когда мы его завершим, конечно, потом это должно быть и в электронном виде, и в общем доступе, и быть народным достоянием. Как, собственно, сам архив собора является народным достоянием. Угу. Это часть нашей культуры. Это не только часть нашей церковной жизни и наших церковных канонов. Это часть нашей культуры, поэтому говорить, что это, что завершение вот издания документов – это только задача церкви, нет, это еще задача нашего общества и тех ведомств, которые занимаются культурой. И, собственно говоря, некоторые тома имели небольшую поддержку Министерства культуры, за что можно только поблагодарить наше ведомство культуры.
Вы меня удивляете, потому что я как член общественного совета Министерства культуры с интересом слушаю то, что Министерство культуры помогает изданию церковных таких научных трудов. Это действительно прорыв какой-то, потому что...
Это была совсем небольшая помощь, но это была сродни той помощи, которую Министерство культуры, например, оказывает для создания полного собрания сочинений Чайковского, которое тоже у нас недоиздано. Если вообще мы на эту тему заговорим, мы увидим, насколько у нас вот многотомники, важные для нашей культуры, недофинансированы. Сколько у нас многотомников не закончено. Бумаги Петра I не закончены. Восстание декабристов не закончено. Бумаги Екатерины Великой вообще не издавались. Собственно, до революции Синод начал издавать описание архива Святейшего Правительствующего Синода. Первая мировая война его остановила, и оно не закончено до сегодняшнего дня.
Ну, что вы говорите, можно по 18 веку перечислять очень много, кроме Екатерины. Архив Державина не опубликован, ну, и так далее. А если говорить о 20 веке, то война, Вторая мировая, Великая Отечественная, так сказать, больше половины документов вообще не открыто. Хотя давным-давно еще Медведев, будучи президентом, приезжал тут в архив и сказал, что давайте откроем. Открываем, все, открываем.
И это
некому
на...
открывать.
Да, это на фоне...
Некому... Это работать надо, большая
на фоне,
работа.
Что огромное количество... условно говоря, псевдокультурных мероприятий получают миллионные поддержки. Вот эти, нам, наверное, и нашим телезрителям очевидно, что вот эту миллионную поддержку гораздо лучше направить на исследовательскую и публикаторскую,
конечно,
деятельность.
Конечно.
Потому что это реальный вклад в культуру. Потому что это возьмут люди, они будут читать, они будут знать свою историю, свою культуру. А когда прошло какое-то пустое, говорливое мероприятие, оно 2 дня проходит, миллионы истрачены, деньги освоены, а результата нет.
Вот вы напомнили Чайковского, я припоминаю вдруг неожиданно, что Чайковский в свое время был редактором и издателем, не самим издателем, а участвовал в издании как редактор всего полного собрания сочинений церковного композитора Дмитрия Бортнянского. Угу,
да.
А сам до сих пор не издан.
Да, но у нас есть более потрясающие вещи. У нас нет в Петербурге, городе, который город по духу Чайковского, у нас нет там музея Чайковского. Там музея собора нет, к сожалению. Хотя музей собора создать можно. Если, конечно, этим Русская Православная Церковь всерьез заинтересуется. Вполне в Москве, где мы записываем нашу передачу, вполне можно сделать замечательную экскурсию по местам проведения собора и проживания членов собора. Потому что в рамках экскурсии можно тоже увлекательно рассказывать об этом великом событии.
А я бы на вашем месте начал бы эту экскурсию уже производить, и чтобы люди тогда быстро слух распространится, и многие люди захотят этого.
Попытаемся.
Спасибо вам огромное. Вы очень ценную информацию принесли. И замечательная вот эта книга, которая лежит, она впечатляет меня как историка. Мне даже страшно к ней подойти. Я представляю, что это 36 томов. А на самом деле, если они еще разбиты на книги, то это все там 40-45 наверняка будет. Да? Уже сейчас многие отказываются от бумажных книг и не покупают их, и не ставят их на полки. Однако вы идете этим проторенным столетиями путем и издаете этот ценнейший труд. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Игоревич Мраморнов. Он является научным руководителем проекта по изданию документов Поместного собора 1917-1918 года. Того собора, который вернул нам патриарха и патриаршество, и решение которого актуально и по сей день. Спасибо вам огромное. И успехов вам в вашем трудном, нелегком труде. Всего доброго.
До свидания.